В общем-то, я сейчас еще хочу сказать о чем, что есть такие два аспекта, вопроса наука и религии. Какие эти два аспекта? Первый из них – как относится наука к религии и как относится религия к науке? Мы с вами говорили там вообще наука, религия, атеизм, религия. А вот интересно, как относятся они друг к другу? Это вопрос, который действительно нужно как-то осмыслить. Вопрос простой достаточно, но тем не менее требует какого-то определенного внимания. Итак, вопрос о науке и религии, то есть отношение науки к религии. Ну, учитывая, что наука и религия занимаются совершенно разными сферами, я бы сказал, человеческой деятельности. Под деятельностью не думайте, что надо разуметь только ручками, ножками, да, или там языком, или прочее. Деятельность, она может заключаться внутри человека. То есть это может быть именно интеллектуальная чисто деятельность. Может быть, деятельность – просто духовная деятельность. То есть под деятельность – это широкое достаточно понятие. Так вот, если наука, то есть естествознание. Я постоянно это повторяю с тем, чтобы не было смешения в нашем сознании каких-то вещей. Итак, наука занимается материальной сферой, этой сферой жизни. Как в современном языке, таком экуменическом языке, принято назвать горизонтальной деятельностью, горизонтализмом. То есть исключительно решает вопросы познания этого мира, материального мира. Вот на что направлено острое естествознание. Религия занимается вопросами совсем другого порядка. Это порядок всем очевиден. Это чистота души. Это душевный мир. Или, как мы говорим, духовный мир человека. Насколько он велик и богат, и необъятен, по-моему, даже и говорить нечего. В нашем мире действительно, в нашей душе, это целый океан. Помните, как у пророка Давида? Да. Там у гади их же не с числа. В основном там, конечно, больше гади. Но, правда, бывает, иногда мелькнут и ангелочки. Такое бывает. Но мы их очень часто, этих ангелочков, тут же грязью обливаем. Что я подразумеваю под этим? Кажется, добрая, хорошая что-то такое мысль. Да, и в то же время она очень легко ее облить чем? Тщеславием, высокоумием, мнением о своей талантливости. Вот какая мне пришла гениальная идея, представляете? То есть, в конце концов, связано с чем? Что я не фунт изюма. Не фунт, а сколько? Ну, конечно, больше, наверное. Я не знаю. А вдруг меньше? Что тогда делать? Таким образом, так вот, еще раз повторяю, поскольку наука занимается исключительно объективным миром, слышите, объективным, то есть то, что вне меня, то, что мною воспринимается и постигается, хотя бы в том числе и мое тело, и моя психика, и мои нервы, и мои печенки и селезенки, все это объект. А религия занимается внутренним миром, духовным, то есть который не видим, который нельзя ни пощупать, ни потрогать, ни понюхать. Так? Так вот, это совсем разные сферы. Поэтому уже по самой этой причине вот, наука не может противоречить религии. Ну, простой пример. Как вы думаете, в какой степени килограмм может противоречить километру? Скажу, ну, простите, это разные вещи. Ну да, разные. Вот приблизительно вот так. Разные вещи. Вот. Да, эти сферы пересекаются, конечно. Естественно, наше духовное состояние, оно соприкасается с этим внешним миром, да, и отражается на нем. Причем еще как отражается. Именно только из-за нашего внутреннего состояния происходят в мире страшные катаклизмы. Причем катаклизмы не только порядка психологического, там, не только какие-нибудь там войны, революции, перевороты. Но, скажу вам, и это бесспорно, если хотите, это одна из религиозных истин. Происходят катаклизмы чисто природного характера, как мы бы сказали, экологического характера. Да-да, духовное состояние человека воздействует на природу, действует на него, определяет ее состояние. Это нет сомнений, потому что весь окружающий мир, вот этот материальный мир, является ничем иным, как большим телом человека. Ведь животный мир – это есть тело человека. А не что-нибудь. Это не независимые объекты или субъекты. Человек там и, там, допустим, фауна, флора. Да. Нет, нет. Вы слышите? Нет. Это единое тело и духовное состояние человека. Как оно может воздействовать на само непосредственное тело мое? Так оно действует. Действует и на окружающую природу. И на живую природу, и даже неживую. Потому что человек – это центр мироздания с религиозной, с христианской точки зрения. Сам центр, вот ядро. Ядро, в конце концов, в котором сконцентрированы, куда направляются все нити жизни мира. Все. Как вот у нас все, мозг является этим центром всей жизнедеятельности, если хотите. Так человека, так и человек является центром, этим жизненным центром. Человек, оказывается, царь природы. Он поставлен в этом смысле властителем природы. Слышите, в каком смысле поставлен он? И от его духовного и нравственного состояния зависит состояние всего окружающего мира. Под человеком, друзья мои, я разумею не какого-то отдельного человека, там, Стефана или Сергея или Петра. От него зависит его маленький мирок вокруг него. А под человеком, я разумею, в данном случае, если хотите, человечество. Вы что думаете, это, что ли, случилось так? Увидел Бог развращенность мира и послал на него потоп. Увидел Бог, что творится в Содоме и Гоморре, и повелел оттуда все. Все происходит не так, не специально, а естественно. Есть духовные законы мира, по которому происходят все эти вещи. И землетрясения, и моры, и глады, и болезни, и так далее. С христианской точки зрения случайностей нет. Под случайностями подразумевается что? Прошу обратить ваше внимание. Подразумевается не только то, что кто-то что-то сделает, или что-то, знаете ли, свалится там с горы, какой-то камень или оползень. Нет, нет, не только это. Подразумевается и другое, что вдруг Бог решает сделать вот то-то. Нет, духовный мир весь закономерен, так же, как этот природный мир. Духовные законы незыблемы, потому что все духовные законы, являются ничем иным, как выражением Бога. И как Бог неизменяем, также неизменяемы и законы, духовные законы жизни. И поэтому все, что происходит в нашем мире, Это происходит не по каким-то случайностям. И, если хотите, не по какой-то только просто злой воле каких-то отдельных лиц. Это все происходит в полном соответствии с общедуховным состоянием человека, семьи, народа, государства, нации, мира. Мира, всего мира. Недаром, посмотрите, как в Евангелии от Матфея Господь Иисус Христос говорил о том, что будет перед концом мира, перечисляет какие там события, которые будут происходить. А почему? Он сказал, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Какую веру? Верить всегда все будут. Какую веру? Правильную веру. Правильное понимание. Правильную духовную жизнь человека. Вот что такое вера. Вера – это не есть чисто рассудочное состояние ума. Это глупость. Это маленький только элементик. На самом деле вера – это активное направленное действие. Вот как однажды я в одном университете спросили, что такое вера. А я же ненормальный человек. Я как завоплю пожар. Все вздрогнули. Я говорю, что? Почему сидите на месте? А, не поверили? А если бы поверили, сейчас бы все стекла тут вылетели, все двери вылетели бы все. Вот что такое вера. А не просто так. Я верю, что в созвездии... Кого там я забыл? Кого там я уже забыл? А, раков! Водятся раки. Я верю. И что мне до этих раков? Вот что такое вера православная, слышите? Вот вера. Верю, все. Пожар я лечу без оглядки. Вот о какой вере говорит Господь, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле. Мы должны верить, что все духовные законы жизни есть ничто иное, как прямое выражение Бога, вы слышите, самого Бога, Его свойств. Это не что-то специально созданное Богом. Есть Бог, а есть какие-то еще законы духовные. Нет, это Его, выражаясь богословским языком, который вам уже, конечно, прекрасно известен, да, это Его энергии, то есть и божественные действия. Как в Библии они выражены? «И сказал Бог, да будет, и стало так». Вот что такое энергии, божественной энергии. Вот так. Итак, религия, вы слышите, о чем, что утверждает? Утверждает, да, что требуется, что существует, поскольку есть Бог, существуют и эти законы, естественно, не юридические, не Бог придумал их, как в государстве, как Дума там придумывает, то один закон, то другой. Одни нравятся, другие нам не нравятся. А это есть выражение Его божества, Его духа, это Его энергии. Вот, духовные законы. Но эти духовные законы, как я вам сказал, в силу того, что в самом человеке душа связана с телом, то и эти духовные законы также воздействуют на весь окружающий мир. Друзья мои, это очень важно знать. Это очень важно понимать. Потому что мы окружены множеством разных событий. И политических, и экономических, и экологических. И так множество, уж не говорю, нравственных событий. Вот как это происходит. Слышите? А люди кем являются? Люди, который, как кажется, инициирует те или иные даже события, они являются только бессмысленными, не понимающими часто орудиями исполнения промысла Божия. Мы ругаем какого-нибудь деятеля. Да, он-то свои страсти исполняет, он свою злобу исполняет. Так? Несправедливость какую-то. Но он делает лишь постольку, поскольку ему позволено Богом. А что значит «позволено Богом»? То есть лишь в той степени может действовать, поскольку вот эта духовная закономерность, да, как она еще работает, как переполнена чаша или нет. Вспомните пример библейский, который просто замечательный пример, когда Авраам спрашивал ангела, идущего уничтожить Содом и Гоморру. Помните, господин, а если там 50 праведников, ты не уничтожишь? Нет, не уничтожу. А если 45? Нет, не уничтожу. Прости, господин, а если 40? Ну, знаете, восточный такой подход. Да. И так дошел, наконец, 10, если праведников, господин, прости меня. И этот старший ангел ответил: нет, не уничтожу. И прекратил разговор. Есть мера. Слышите? Мера есть. Мы ее не видим. Мы ее не знаем. Мы ходим как во тьме. Прям во тьме. Ничего не видим, ничего не знаем. Как в утренней молитве читаем, которую, к сожалению, иногда просто до безобразия читаем быстро. Не как к Богу обращаемся, а как, я не знаю, к какому истукану. И даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти. Слышите? Наша настоящая жизнь – ночь. Ночь, тьма. Действительно, тьма. Не знаем, что будет. Что будет через час? Что через день? Что через год? Что придет с нами? Ничего не знаем. Сидим веселые и все, а у нас, может быть, уже смертельная болезнь. И даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти. Какие замечательные слова! Какие поразительные! Вот оно точное изображение нашей жизни, в каком состоянии мы все находимся. Ночью бредем, ощупью, натыкаемся друг на друга. Сколько страстей разыгрывается, сколько зла творится. Только посмотрели бы сверху, с точки зрения света, что это делает во тьме. Представьте себе, сверху посмотрите, что делают эти люди. Во тьме копаются, колотят друг друга. Что только делают. И эти люди кто? Мы с вами. Так вот, вы видите, оказывается, чем религия занимается. Не религия. Я не хочу говорить, это уже сейчас, говорит религия, это какая-то абстракция. В наше время нужно говорить конкретно. Православие, даже не христианство, а православие. Возможно, что вы будете учиться дальше, и, может быть, увидите, какая уже колоссальная пропасть существует между христианством и другими религиями, между православием и неправославием. Вы даже представить себе не можете. Даже вы, ну, когда будете изучать, если вам действительно расскажут только об этом, какие непреодолимые буквально уже рвы гигантские вырыты. Поэтому приходится говорить уже не о религии, как это обозначаем, уже привыкли мы, а речь должна идти о православии как таковом. Я вам только один пример скажу, и может быть, вы поймете. То, что в православии издревле, с самых первых веков и по настоящее еще время, называется прелестью, самообманом, самомнением и гордыней, то в католической церкви великие святые, учителя церкви. Слышите? Ну-ка попробуйте теперь перекинуть мост. Мы говорим, любовь божественная в человеке возникает только при очищении сердца от всех страстей. Это совершенно иное явление, совершенно другого порядка явление по сравнению с той любовью, которая существует в нашем обычном мире. Там чисто человеческое явление, романтическое явление объявляется благодатью Божию. Но это отдельная тема, друзья мои. Отдельная тема, но это в высшей степени серьезно. И вот люди, ничего не понимающие, говорят, а почему бы нам и не соединиться? Бедные, почему бы не соединиться? Прелести с духовностью. И будет прямо одно, прямо такая красота. Ну, это просто в качестве примера. Но, возвращаясь опять к нашему вопросу, наука и религия. Что в этих вопросах может наука сказать, Господи? Я говорю, естество знания в отношении духовных законов жизни – ничего. Поэтому наука со своим знанием, всеми теми знаниями, которые она имеет в области там, допустим, биологии, физики, космологии и так далее, все эти знания – они совершенно другой характер носят, совсем на другую занимают нишу в человеческом бытии по сравнению с тем, чем занимается христианство, православие. Поэтому как тут может наука быть против религии? Просто непонятно, каким образом? Как это можно? А никак. Во-вторых, я вам скажу, сам факт, что множество ученых, причем не каких-нибудь, а самых выдающихся ученых, верили и верят в Бога, свидетельствует о том, что научные знания никоим образом не противоречат религии. Я говорю, христианству. Как-то один наш советский, один из крупнейших советских атеистических деятелей, Шахнович, так сказать, придя в некое состояние гнева, написал: «Многие буржуазные ученые говорят о союзе науки и религии». И начинает перечислять. Послушайте, кого? Борн, Планк, Гейзенберг, фон Вейтзекер, Иордан – и другие известные физики неоднократно объявляли, что наука будто бы не противоречит религии. Бедняжка выдал сам себя, таких фигур назвал. А ты кто такой, Шахнович? Ты в какой из естественных наук специалист? Ни в одной, кроме атеистический деятель. И он уже возмущается, как же это, ученые эти не понимают. Что не понимают? То, что он понимает. Ну, конечно, они хуже его знают. Знают естествознание. Вот ведь безобразие какое. Не проконсультировались с ним. И вдруг говорят о союзе науки и религии. Подумайте только. Не правда ли интересно? Вот так. Так что и это... И этот, если хотите, второй такой аргумент, очень сильный, прямо свидетельствует о том, что наука действительно не только не выступает, но и не может даже в принципе выступать и говорить что-то такое против христианства. А если когда и говорила что-то, на это вам могут сказать, то говорила правильно. А знаете что? Когда церковь догматизировала какие-нибудь на данный момент считающиеся безусловными истинами какие-то научные положения. Я вам приводил пример. Солнце вращается вокруг Земли. Вот так. Так говорит католическая церковь. И попробуйте сказать что-нибудь. Ну, на костер. Вот тогда да. Тогда правильно наука говорила. Если это говорит религия, что Солнце вокруг Земли, то она противоречит науке. Приходится всегда говорить, не лезьте не в свое дело. Не лезьте. Иначе будет только одно недоразумение и насмешка над церковью. Вот так. Это вопрос, значит, о том, о науке и религии. Но и другой аспект есть. А религия – наука? А как религия относится к науке? О! Как религия к науке? Наука говорит, что человек произошел естественным путем. Развивался животный мир, дошел до обезьяны, до гориллы, рангутанга. И в какой-то момент скачок эволюции, и появился человек. А религия говорит, нет, ничего подобного. Но я только что вам, друзья мои, говорил же об этом. Религия, то есть христианство, для христианства, еще раз вам повторяю, не имеет никакого значения, как там человек произошел, кроме одного. Бог является источником, а не саморазвивающаяся материя. А уже как человек появился, для богословия, для христианской веры не имеет никакого значения. Как Бог решил, так, так и произошло. Вот и все. И то, что будто бы наука утверждает, наука, кстати, это просто меня вот это изумляет. Я не так давно был в Ставрополе, в университете, там читал лекции, и один вот профессор задал вопрос о том, что вот наука говорит об эволюционном происхождении человека, а вот церковь говорит о том, что Бог создал человека. Представляете? А тут студенты сидят, огромная аудитория, очень много преподавателей сидит, да. Вот видите как. Да, ну, пришлось ответить. Интересно, это какая наука говорит о том, что действительно эволюция вообще имеет место? Я говорю, разве кто-нибудь из здесь сидящих не знает одной простой, очень простой, но настоящей истины. Нет закона. Наука не знает закона, по которому неживая материя породила живую. Покажите, пожалуйста, мне, какая наука это? В какой науке? Где? Где этот закон? Нет закона. Где этот факт? Где такие факты видели? Нет фактов. Я говорю, так оказывается, вы верите в эволюцию, да? Верите, что материя сама могла породить, не имея никаких для этого оснований. И почему же тогда говорите, что наука – это не научный факт, это факт вашей веры, но не науки? И зачем же вы так говорите? Что это будто бы наука говорит. Это не наука, а это вера. Вера кого-то. И больше ничего. Вы знаете, все были очень довольны. Все были очень довольны, потому что в голову, видимо, не приходило никогда, что оказывается, наука не знает такого закона, по которому неживая материя может породить живую. А это же и есть начало эволюции. Если уж говорить об эволюции. Нет ничего, ни закона, ни фактов. Так что, видите, многие вещи подчас, которые приписываются науке, совсем к области науки не относятся. И вот меня, что, вы знаете, удивляет, всюду, где не соприкоснусь с ученым миром, говорят, знаете, как само собой разумеющаяся эволюция. Эволюция. И каждый раз мне приходится вот так исполнять роль, уж не знаю какую. Да, допрашивают, где этот закон, покажите, какая наука это открыла? Биология, физика, химия, астрономия? Где, покажите.
Забывайте, что такое?
Что, в голову, что ли, не приходит? Я не понимаю. Также и последующие, я говорю, о последующей стадии. Где вы находите переходные ступени? Возьмите млекопитающихся только. Млекопитающих животных. Где вы найдете, где овца превратилась в корову? Скажите, или коза в лошадь? Где? Нет никаких переходных. Находит на самом элементарном, где еще, знаете, область там бактерий, там самые мельчайшие находят здесь какие-то ступени. Дальше все, все четко. Причем самое любопытное, что основной тезис, с которым выступает эволюция, о том, что будто бы в силу или происхождения видов, в силу борьбы за существование там видов, или что в силу несовершенства одного вида другой превращается в другой – чепуха. Все виды стопроцентным образом оказываются приспособлены к окружающей среде. Поразительно! Блоха – стопроцентно совершенный организм, и ей в клопа совсем не надо превращаться. Представляете? Все стопроцентно. То есть тут очень много вопросов. А уж когда речь идет о происхождении человека, тут и говорить нечего. Все, все прямо говорят – нет, прорыв, пустое место. И как же вы теперь смеете утверждать, что наука противоречит христианству в данном вопросе? Нет его. Ну, вот так, друзья мои. Это просто в качестве иллюстрации. Ну, а теперь, я говорю, другая сторона общей этой темы. А религии не против ли науки? Ну, хорошо, если наука действительно не может ничего сказать, что она самое большее, что может сказать, я не знаю, есть Бог или нет. Так, а религия? Разве она не боролась и не борется ли с наукой? Ну, я вам скажу, очень жалко, что вот действительно была такая свобода, безапелляционная свобода атеистическим деятелям, да, говорить все, что угодно. И таким образом создавалось впечатление, что действительно религия – враг науки. Вы знаете, хотя бы тот факт только, даже один факт, что многие религиозные люди, священнослужители, оказывается, были и учеными крупными, уже опровергает это. Уж не говорю о том, что в Средневековье кто занимался наукой на Западе? Монахи католические. Они только и творили науку. Все эти ученые, все были оттуда. В общем, большинство, подавляющее большинство. А затем, сколько священнослужителей были одновременно учеными, причем не какими-то учеными, а действительно с именами, то есть очень большими учеными, как же они могли это тогда в себе сочетать, религиозное мировоззрение с научными знаниями, несочетаемо что-то. Они должны были тогда отвергнуть это и написать об этом. Нет. Они оставались учеными. Ну, я вам хотя бы, ну уж, не знаю, ну, Коперник, уж так сказать, ну, если с него обычно вот часто начинают, да, он был, Коперник, да, ну, членом клира католической церкви. Наш, например, митрополит Иннокентий Вениаминов, да, замечательный ученый. Если западных взять, если так, аббат Мендель, Павел Флоренский, патер Шмидт, архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, аббат Леметр. Причем я называю имена, которые внесли очень большой вклад в науку именно. Это просто только некоторые имена. Совсем, как вы видите, очень немногие. Говорят, указывает на Средневековье, когда, оказывается, церковь чуть не сжигала даже и сжигала некоторых из тех людей, которые занимались наукой. Скажу, опять это вздор. Вздор в каком смысле? Я уже объяснял вам, что была действительно большая беда в католической церкви, в которой сейчас раскаивается она, да, что иногда догматизировали некоторые научные положения, которые затем оказывались ложными, неверными. И начиналась борьба. Борьба чего, если хотите? Партий в научном мире. И иногда ту или иную сторону принимало руководство католической церкви. Как, вы знаете, какая борьба в ученом мире? Слава Богу, мы, так сказать, мало осведомлены. Ой, Боже мой! Там тоже... Такие страсти! Ой, Господи! Какая борьба теорий, борьба партий! Что вы! Там очень много все тех же страстей, с которыми и мы постоянно соприкасаемся. Вот. Говорят, Джордано Бруно сожгли. Вы думаете, его сожгли за то, что он говорил? Там может быть, что Земля вращается вокруг Солнца, что-нибудь в этом роде. Да нет же. С точки зрения вероучения католической церкви, да я думаю, не только католической церкви, и какой угодно христианской церкви, он же объявил себя Богом Земли, ни больше, ни меньше. И еще у него целый ряд был именно положений, которые прямо противоречили самым основополагающим истинам христианства. А то было время, когда с еретиками очень просто боролись. Очень просто. Помните, как у нас в Новгороде жидовствующих посадили на каких-то водовозных кляч, задом наперед, одели на них колпаки эти березовые, так, на котором написали «Се сатанино воинство» и «Волхов», и все в порядке, и с ересью прекратились. Борьба была очень простая. Были времена, когда, так сказать, ну, еще не знали таких понятий, как толерантность или что-нибудь в этом роде. И борьба проходила очень просто. Была эпоха. Вы думаете, что потом стало лучше, когда перестали сжигать, да? Можно сжечь ученого и другим способом, сжигая не тело, а сжигая его авторитет, не давая публиковать его труды. А, впрочем, и с телом тоже боролись. Вавилов, например. Вот история, самый великолепный Вавилов. Это ученый, гениальный ученый, наш русский гениальный ученый. И что его? Так изгноили. Где? В тюрьме. Это замечательный ученый. Только почитайте, в советское время сколько погибло замечательных ученых. А почему? Так кто-то такое. Нашлись идеологи, которые объявили: генетика антинаучна. А Вавилов был убежден как раз, что генетика – это как раз наука перспективная и правильная. Все, в тюрьму. Допросы, кстати, жуткие допросы проводились, когда его заставляли стоять многие-многие часы. Его затем несли буквально с опухшими вот такими ногами, вносили в камеру. Так он скончался, этот наш замечательный биолог, генетик, да, и которого потом, как писал один писал в воспоминаниях, эти трупы клали на повозку, и один рассказывает, как на повозку вдруг бросают один труп, и это говорит, а ты знаешь, кто это? Кто? Вавилов. Но теперь надо спросить, что в советское время, значит, атеизм боролся с наукой или как? Помалкивают. Помалкиваете? Скажут, нет, нет, нет. Это был перегиб. Это был, тут начинается защита.